От взрыва заскрипели стены, и кровавое зарево полыхнуло в окна. «Ты постоянно срываешь самые большие ставки!» — продолжал Ховард. Его уже трясло. «Каким образом тебе удается постоянно срывать самые большие ставки, а, Гордон?» Ронда Карнс, Джейн Маккорт и Бренда влетели в комнату с круглыми от страха глазами. «Ну-ка, тихо там вы!» — прикрикнула со своего кресла пожилая мисс Маккорт. «Заткните глотки, мальчишки! Никто не смеет назвать меня шулером, черт побери!» Гордон покачнулся, потому что очередной взрыв потряс почву. Сжимая кулаки, он сверлил глазами Ховарда. «Я сдаю честно и играю честно, и видит Бог, я просто обязан!» Не договорив, он ринулся вперед с намерением схватить Ховарда за грудки. Но прежде чем исполнить свое намерение, Гордон Мейфилд вспыхнул ярким пламенем. «Боже!» — вскрикнул Рэй, отшатываясь. Стол перевернулся, и карты и деньги разлетелись по всей комнате. Джейн Маккорт завизжала. Завизжал и ее муж. Джонни попятился, споткнулся и ударился спиной об стену. Тело Гордона было охвачено пламенем с ног до его лысой макушки. Он корчился, извивался. В какой-то момент вспыхнула его рубашка-шотландка. Из рукава вылетели две горящие двойки и шмякнулись в лицо Ховарда. Гордон вопил о помощи. Плоть исчезала на глазах, словно испепеляемая полыхающим внутри жаром. Он в прямом смысле рвал на себе кожу, отчаянно пытаясь выпростать из себя нестерпимый огонь. «Помогите ему!» — крикнула Бренда. «Кто-нибудь, помогите ему!» Но Гордон уже упал в угол. Стена занялась пламенем. Потолок над головой Гордона почернел от копоти. С негромким хлопком лопнул его Ролекс. Джонни стоял на коленях, используя перевернутый стол в качестве щита, но стоило ему подняться на ноги, палящий жар полыхнул в лицо. Гордон был весь охвачен извивающимися языками желтого пламени. Джонни хватило сил развернуться, схватить за руку Бренду и помчаться к выходу. «Бегите!» — кричал он на ходу. «Все бегите на улицу!» Но, выскочив за дверь, дожидаться никого не стал, а помчался вместе с Брендой в ночь, подальше от дома, вдоль до Сильва-стрит, к югу. Оглянувшись, он заметил, как еще несколько фигур выскочили из дома, но не мог понять, кто именно. Затем полыхнуло ослепительно белое пламя, и дом Рэя Барнетта взлетел на воздух, разметав в ночи бревна, доски и всякую домашнюю утварь. Ударной волной их бросило на тротуар. Бренда вопила, и Джонни пришлось заткнуть ей рот ладонью. Он понял, что если не сделает этого, ему самому может настать конец. Сверху валились обломки того, что было домом, а также горящие куски человеческой плоти. Джонни и Бренда вскочили и помчались прочь, не обращая внимания на разбитые и кровоточащие колени. Они пробежали через центр города по главной его магистрали под названием Строп-стрит, миновали театр Спектра и книжную лавку религиозной литературы Скиппа. В ночи со всех сторон слышались вопли и крики, в небе над полями плясали красные огни. Джонни думал только о том, как добраться домой, и надеялся, что до этого момента земля не разверзнется под ногами и не поглотит их. Джонни и Бренда бежали мимо кладбища на холме Макдауэлл, когда очередной треск и взрыв снова сбил их с ног. Повсюду над головой полыхали красные молнии, в воздухе стоял тошнотворно-сладкий запах. Когда Джонни смог поднять голову и оглядеться, он обнаружил, что холма больше не существует. На его месте вмятина, словно от удара гигантского кулака. А спустя 3 секунды... С неба на равнину, которая раньше была холмом и 200 лет кладбищем, начали сыпаться обломки гробов и надгробий. «Гравитационная гаубица», — подумал Джонни. Подняв Бренду, он помчался дальше, по Ольсон-Лейн и мимо руин баптистской церкви на перекрестке Дэниелс и Саул-стрит. Когда они пробегали по Райт-стрит, большой кирпичный дом от удара невидимой, разбушевавшейся гравитационной стихии прямо на глазах превратился в груду развалин, над которой взметнулся столб пыли. Джонни крепко сжимал руку Бренды, увлекая ее за собой по пустынным улицам. Гравитационные гаубицы грохотали по всему городу, от Шоу-стрит на западе до бульвара Баркера на востоке. Над головой по-прежнему полыхали красные молнии, рассекая ночное небо, как плетки девятихвостки. Наконец, они очутились на кольце Страйбера, практически на краю города, где раньше можно было любоваться бескрайними полями с бездонным звездным небом над ними, и куда дети обычно приходили с тайной надеждой встретиться с НЛО. Но нынче ночью не будет ни НЛО, ни малейшей надежды на спасение Земли. Гравитационные гаубицы молотили по полям так, что тряслись звезды. Земля дрожала. В неверном свете красных молний Джонни и Бренда могли видеть результаты действия этих гаубиц. На кукурузных полях чернели прогалины диаметром от 12 до 15 футов. «Кулак Божий!» — подумал Джонни. На той улице, что осталось у них за спиной, еще один дом превратился в руины. Гравитационные гаубицы молотили без какой-либо особой цели или задачи, но Джонни видел, что осталось от Стэна Хайнса однажды солнечным воскресным утром, когда тот подвернулся под такой удар. Кровавое месиво в смятых ботинках, словно раздавленный гнилой гриб. Гаубицы молотили по полям, по городу. Еще несколько домов на северной окраине превратилось в прах. И затем все внезапно кончилось. Как отрезало. Стали слышны человеческие крики, собачий лай. Звуки сливались, переплетались и вскоре стали попросту неразличимы. Джонни и Бренда сидели на обочине дороги, держась за руки и дрожали. Долгая ночь продолжалась. Солнце приобрело фиолетовый оттенок. Даже в самый полдень оно выглядело как пурпурно-лиловый шар на белесом, невыразительном небосклоне. Жара стояла по-прежнему, но исходила она теперь, скорее всего, не от солнца. Миновали первые дни Нового года, и палящая зима медленно катилась к весне. Впервые Джонни заметил это на руках Бренды. Коричневые пятнышки. «Признак старости», — подумал он. Кожа ее стала меняться. Она становилась все более сухой, глубокие морщины складками прочертили лицо. В свои 27 она начала сидеть. А спустя некоторое время, бреясь перед зеркалом и споласкивая лицо бензином, он обратил внимание и на себя. Складки вокруг глаз куда-то пропали. Лицо стало глаже, а еще и одежда. Одежда вдруг стала ему велика. Она висела мешком, в рубашке можно было обернуться в несколько раз. Конечно, Бренда тоже обратила на это внимание. Просто не могла не обратить, хотя и старалась изо всех сил не подавать виду. Кости начали побаливать. Позвоночник все суровее пригибал к земле. Болели суставы пальцев, а хуже всего. Она уже не могла совладать с руками и однажды уронила Джей-Джея, который упал и разбился на мелкие части, как глиняная пластинка. Как-то в марте она взглянула в зеркало, увидела отражение морщинисто-старческого лица и все поняла. Потом присмотрелась к Джонни и увидела вместо 30-летнего мужчины 19-летнего юношу. Они сидели на крыльце. Рядом. Джонни непоседливо и нервно, как и полагается молодежи, рядом с седовласыми старцами. Бренда неподвижно и молча, уставившись прямо перед собой слезящимися, выцветшими голубыми глазами. «Мы движемся в разных направлениях», — произнес Джонни голосом, который становился все выше и выше день ото дня. «Я не понимаю, что происходит и почему, но...» «Это так». Он потянулся и прикоснулся к ее морщинистой руке. Косточки ее стали тонкими, как у птички. «Я тебя люблю», — добавил он. «И я тебя люблю», — улыбнувшись, дребезжащим старческим голосом ответила она. Некоторое время они сидели, залитые пурпурным сиянием. Потом Джонни вскочил, выбежал на улицу и принялся швырять камни, целясь в опустевший дом Гордона Мейфилда. Бренда дремала, роняя голову.